פרק ג', תשע תום. Предлагаем всем, кто не закрыл телефон, закрыть его. Шлавия Сулам, третий том из книги Дворим, немножко после середины книги, страница 10. Еще раз, Шлавия Сулам, вопрос молитвы: выпрямить ноги и покрыть голову. В Зоар написано: иди и смотри, тот, кто стоит во время молитвы, необходимо выпрямить его ноги и покрыть голову, как тот, который стоит перед царем, и необходимо прикрыть его глаза, чтобы он не смотрел на шхину. И написано, что тот, который смотрит на шхину в то время, когда он молится, как он может смотреть на шхину, и отвечает, что необходимо знать, что, разумеется, шхина стоит перед ним во время его молитвы, и поэтому запрещено ему открывать глаза. Это то, что сказано. И необходимо понять, о чем намекает нам вопрос о выпрямлении ног, что смысл того, что это условие молитвы. То есть, что это намекает нам о чем-то важном. Если так, то что это? И необходимо еще понять, что такое, что необходимо покрыть голову во время молитвы. И нет необходимости говорить, что намерение, что необходимо покрыть голову талитом во время молитвы, поскольку это относится только к молитве Шахарит. Но в молитву Минха и в молитву Аравит, что мы молимся без талита, к чему относится тогда там понятие покрытия головы, о чем это намекает? И что такое прикрыть глаза? Мы привыкли к тому, что когда мы читаем молитву Шма, мы закрываем глаза. И также он говорит, что во время молитвы необходимо закрыть глаза. Тоже необходимо понять, о чем идет речь. И необходимо понять ответ книги Зоар, что можно смотреть на шхину. И он объясняет, что надо знать, что, разумеется, шхина стоит перед человеком во время его молитвы, но это объяснение непонятно. Какая связь между тем, что закрываются глаза, и знанием о том, что шхина стоит перед ним? И чтобы понять это, нам необходимо вернуться ко всему, что относится к структуре творения, в чем его цель, и к какому уровню творение должно прийти. Известно, что цель творения – это дать наслаждение сотворенным. И есть вопрос известный, почему мы не чувствуем добро и наслаждение у каждого из творений, но мы видим наоборот, что весь мир страдает большими страданиями, пока не постигает немножечко наслаждения. Так что говорится, что хорошо тому, лучше тому, который не создан, чем тот, который создал. И ответ известен, что это для того, чтобы не было стыда, который называется бесплатный хлеб. Дано нам исправление, которое называется слияние свойств, так что все, что человек получает наслаждение, чтобы это было ради отдачи. И для того, чтобы была возможность у человека, чтобы он приучил себя получить наслаждение ради отдачи, обязано было сокращение и скрытие. То есть, чтобы он не видел немедленно большие наслаждения, облаченные в Тору и заповеди. И дано нам учить порядок работы ради отдачи, в материальных вещах, что там находится только маленькие наслаждения, которые называются на языке книги Зоар маленькая искорка, что ее это означает очень, очень тонкий свет. То есть упали святые искры внутрь клипот для того, чтобы оживить их. И свет, который содержится в материальных наслаждениях, он нам дал для того, чтобы мы выучили, для того, как можно получать радиодачи, то есть, чтобы мы приучили себя в этих маленьких наслаждениях работать только ради отдачи. То есть, легче сказать, что если я не могу направить получение радиодачи, то тогда я отказываюсь от этого. Потому что при получении наслаждений я оказываюсь отделенным от Творца. Известно, что он весь отдача. И нижний хочет именно получать. Если так, то нет здесь слияния свойств. И поэтому, поскольку он хочет быть слит с Творцом, и действие получения отделяет его от ощущения Творца по причине скрытия и сокращения, которое было для того, чтобы была возможность приучить себя, чтобы он мог производить действия и намерение было ради отдачи. Для этого, если бы было открыто управление Творца, и было бы открыто наслаждение, то тогда не было бы никакой возможности, чтобы человек преодолел свое клип-получение. И из этого поймем, что сказали наши мудрецы, что во время молитвы человек должен выпрямить ноги. Известно, что ноги на иврите «раглаим» от слова «мераглим» – «лазутчики». То есть, что приходит к человеку утверждение лазутчиков, которые видели, что не стоит входить внутрь работы, чтобы прийти в святую землю, которая земля Израиля, по двум причинам. Первое, что заработает желание получить, если он будет идти по пути, который приводит только к царю. И что будет желание получить, которое суть человека? И второе, если даже, скажем, он увидит, что стоит обслуживать царя, и это дает человеку большое наслаждение, но не каждый человек способен на это. И для этого нужны особые условия, что именно для тех людей, которые родились с большими способностями, и они герои, которые могут преодолеть все препятствия, которые появляются тогда, когда человек хочет приблизиться к святости. Но достаточно нам быть на одном уровне с всей общностью Израиля, и для чего нам искать уровни, которые больше, чем общие? Я не хочу выделяться, и достаточно мне, если я смогу выполнять Тору и заповеди в простоте, без всяких намерений. И разумеется, что эта работа будет легче, по той причине, что она ближе к моему получению. И для чего мне надо смотреть на тех людей, которые говорят, что главное, чтобы человек работал ради Творца? Вся общность работников делает это ради Творца, и я хочу быть одним из них. И это называется лазутчики. Это то, что он говорит, что во время молитвы необходимо выпрямлять ноги, раглаим, означает, что то, что лазутчики, мераглим, показывают ему, что на этом пути только маленькое количество людей может идти. И они говорят, что несмотря на то, что это истинный путь, тем не менее, говорят наши мудрецы, что человек должен заниматься Торой и заповедями даже лоришма, поскольку из лоришма приходит лишма. И разумеется, то, что говорят наши мудрецы, это истина. Но этим путем можно пытаться идти по пути, который ведет прямо к лишма, которая называется истина. То есть то, что лазутчики говорят, что то, что он делает, это нехорошо, на это необходимо отвечать, что я сейчас иду просить Творца, чтобы он помог мне идти моим путем, Тот, что я сейчас выбрал. И это в этом смысл того, что мой путь прямой, и поэтому и это то, что говорится, что необходимо выпрямить ноги во имя молитвы. Находим, что молитва, которую необходимо молиться, это хисарон, ощущение недостатка. И в чем мой хисарон? То, что мне известно, что мои лазутчики, мараглим, не дают мне покоя. И я хочу. Я вижу, что все мои мысли, они все ради меня, и все, что я делаю, я вижу, что я ничего не могу делать ради Творца. Находим, что не достает мне сейчас, что я должен сейчас просить у Творца, чтобы он дал мне. Он должен дать мне кли, то есть желание, что мне не достает желания, чтобы я хотел обслуживать царя. И к этому все мое стремление, и я не должен заботиться о других вещах, которые не касаются к работе на Творца. Но истинная причина, что человек не желает обслуживать Творца, это не следует из того, что он не хочет обслуживать Творца, но сказали наши мудрецы, сказал Бааль ха-Сулам, причина того, что он не верит, что он стоит перед царем. Но в то время, когда он чувствует, что он стоит перед царем, тогда отменяется его свобода, и он отменяется перед царем, как свеча перед факелом. Находим из-за этого, что суть того, что человек должен пытаться в своей работе, это удостоиться веры. То есть, чтобы почувствовал, что есть наличие Творца. Как сказано нашими мудрецами, глаз видит и ухо слышит. Снова повторяем этот параграф. Находим из этого, что главное, что человек должен пытаться в своей работе, это удостоиться веры. То есть, что почувствует, что есть наличие Творца. То есть, как сказали наши мудрецы, глаз видит и ухо слышит. То есть, поскольку над ним властвует скрытие, и поскольку до того, как он вышел из эгоизма, он находится под сокращением, и он находится в тьме без света, называемом пустого пространства, пространство свободное от высшего света, и он должен просить Творца, чтобы он просветил его, и чтобы он почувствовал, что стоит перед Творцом. И это все он должен просить не для того, чтобы наслаждаться, а для того, чтобы была у него возможность служить Творцу, чтобы он чувствовал, что он стоит перед Творцом. Но у него он находится в состоянии шхина в изгнании. То есть во время того, как в то время, когда он пытается думать не о себе, а о Творце, то весь мир тьма для него. Это означает, что он чувствует, что вся действительность отменяется, и из-за этого, немедленно, когда он входит в это состояние, он хочет убежать от него, поскольку он чувствует себя нехорошо, и нет у него возможности следовать этим путем, поскольку человек чувствует, что когда человек начинает идти по пути, что нет никого, кроме Творца, он должен чувствовать жизнь и счастье, и вдруг он чувствует наоборот. И немедленно пробуждается вопрос, почему это так? И ответ, поскольку это состояние, то, что он чувствует так, он может чувствовать, что такое шхина в прахе. То есть он чувствует, что он упал так низко, так что он упал до праха. И потом, когда он знает, что такое шхина в прахе, тогда он может молиться Творцу и делать добрые дела для того, чтобы Творец поднял шхину из праха. То есть, в том месте, где он чувствует, что получение ярма небес, только ради Творца и не для собственной пользы, имеет вкус праха, он просит Творца, чтобы он убрал свое скрытие от него и удостоится видеть, что Шхина называется «Земля жизни». То есть, что именно от того, что хотят делать все ради Творца и не для себя, именно тут удостаиваются им истинной жизни, что это земля жизни, что из этой земли произрастает жизнь для всего. И в то время, когда земля Ситра Аха называется земля, которая поглощает тех, кто на ней живет. Известно, что получение вызывает отделение от святости, и поэтому злодеи при своей жизни называются мертвыми, в то время как отдача называется слияние, как написано, и вы слились с Творцом, вы сегодня живые. То, что говорится, что тот, кто человек хочет, чтобы Творец просветил его, и чтобы он удостоился веры, чтобы он чувствовал наличие Творца, это не значит, что он желает наслаждения, поскольку он чувствует, что стоит перед царем. Но он хочет, чтобы он не был грешником от того, что он не хочет выполнять заповедь любви к Творцу. И поскольку невозможно, чтобы была любовь без наслаждения, но тут можно сказать, что человек хочет, чтобы это было прямым образом, и не прямым образом – это другая вещь. Например, человек хочет любить своих людей, поскольку от этого он получает наслаждение. И поскольку нельзя сказать, что он любит и не чувствует в этом наслаждение, нельзя сказать, что человек наслаждается страданиями, потому что он чувствует, что он от этого что-то получит. Например, человек должен пройти операцию и платит большие деньги, но нельзя сказать, что он этим наслаждением, что наслаждается от этого. А он хочет выздороветь, и от этого готов страдать.
Но то, что он хочет наслаждаться, происходит от природы. И то, что он, допустим, человек любит детей, это тоже приносит ему наслаждение. И мы видим, что наслаждение проистекает от любви к детям, которая происходит косвенно. Таким образом, когда человек просит у Творца, чтобы приблизил его и дал ему свет веры, чтобы прочувствовал действительность существования Творца, тогда он упраздняется перед Творцом, и есть у него наслаждение, но нет этого он намеревается. А его намерение в том, чтобы Творец приблизил его к себе по причине того, что он грешник и не может сделать ничего ради Творца. Поэтому он хочет действительно выйти из любви к себе. Видим, что намерение выйти из любви к себе не то, что он хочет получить большее наслаждение. То есть мы видим, что в материальных наслаждениях он не находит большого наслаждения, потому что его желание получить видит большее наслаждение в духовном, но то, что он видит, что именно любовь к себе принесет ему большее наслаждение, это его просьба, и он хочет, в принципе, выйти из-под любви к себе. Но причина, то, что он просит у Творца, чтобы вывел его из любви к себе и дал ему свет веры, в том, что он иудей и должен выполнять Тору и заповеди, потому что Творец повелел ему выполнять его желания. И он видит, что нет у него отношения к тому, чтобы отдавать Творцу и все его заботы, как у народов мира, это любовь к себе. Такая вещь дает ему импульс, чтобы шел и просил у Творца, чтобы быть иудей и не гой, который относится к народам мира. При этом нужно помнить, что невозможно прочувствовать действительность Творца без того, чтобы Творец чувствовал наслаждение. Но, как сказано, наслаждение, которое он получает непрямым образом, то есть он не намеревается к этому, но это происходит само по себе, потому что он это природное. И когда он чувствует, что стоит перед царем, тогда он чувствует важность царя и по причине этого наполняется наслаждением. По сказанному выходит, что невозможно сказать, что он стоит перед царем и чувствовать, что он упраздняется перед царем, и вместе с тем чувствовать несовершенство в том, что он хочет упраздниться. Но когда человек видит, что он начинает работать ради отдачи и чувствует, что за счет упразднения перед Творцом он чувствует неприятно, он должен сказать, что это не вид царя, и то, что он ощущает себя таким образом, то для того, чтобы он узнал, что значит шхина в издании или шхина в прахе. И это самое хорошее время для того, чтобы молиться Творцу, потому что он видит, что нету в его собственных силах никакой возможности войти в духовное. И он чувствует, что все его органы сопротивляются к тому, чтобы использовать царя, и все его, тому, чтобы все его действия направлять ради него. И тогда он называется тот, у которого есть потребность, и он чувствует, что никто в мире не может ему помочь, но только Творец может ему помочь. И в вопросе потребности мы разделяем несколько аспектов, чтобы он был готов для наполнения после молитвы перед Творцом. Вот он, Рав говорит, мы иногда перестаем читать статью посередине. Ну, во-первых, что мы слышали? Мы слышали, что в молитве нужно распрямить ноги и покрыть голову. Это из третьего тома Шлавейшлам, из главы Тханан на странице 10. Почему эти статьи такие длинные? Рав их писал один раз в неделю для заседания группы. И в течение недели писал. У него были особые часы. Иногда он писал помимо этого отведенного времени. Днем, после того, как мы приезжали с моря, он немножко спал, а потом печатал на пишущей машинке. Не привык тогда к компьютеру. И поскольку писал в течение недели, и страница, статья такая длинная, потому что в течение недели меняется очень много мыслей, очень много состояний, он слышал разные вопросы от учеников, и таким образом это продолжалось. И так одну статью можно разделить на несколько статей, и имеет смысл это сделать. Потому что, с другой стороны, если бы его спросили, какую работу он рекомендует делать дома в свободное время, он рекомендовал брать статьи и делать из них выдержки или какие-то конспекты, выделять из них вопросы, ответы, просто брать текст и анализировать его, понять его. И эта статья очень возвышенно включает в себя много вещей, но главное, он рассматривает здесь вопрос веры. Также в предыдущей статье, которую мы читали вчера, мы рассматривали вопрос вознаграждения и наказания и греха, и говорили о том, что в духовном эти понятия не такие, как в материальном. Потому что в духовном есть такое понятие, если я совершил какое-то действие, совершил неправильно и согрешил, значит, у меня были неправильные намерения или подготовка неверная. То есть это просто грех. Это материально. А в духовном грех называется состояние. Не то, что я пошел и сделал дурное действие. Но то, что это само по себе произошло, это уже есть грех. Естественно, что это произошло свыше, и не я его сделал, и не я виноват в этом. То есть изначально смотрят на это абсолютно другим образом. на совершающего действия и на действие само. И говорится, что само действие — это грех. Никто не хочет тебя обвинить. То есть это произошло. Теперь по вопросу наказания. Здесь, в нашем мире, человек, который получает какие-то страдания, получает, его сажают в тюрьму, или, ни в коем, не дай Бог, болен, или умирает, неважно, что-то с ним происходит, мы говорим, ну, несчастный человек, если мы не знаем, откуда это придет, если это общество, которое наказывает его в власть, он получает наказание. А в духовном наказании, то есть также, поскольку это происходит свыше, то это не относится к тому, что кто-то сделал, кто-то не сделал. Это сделал Творец. Поэтому это не наказание. А наказание, которое кажется ему в духовном, называется исправлением. Его исправляют, естественно, что исправляют за счет обычно не самых приятных вещей, что он ощущает на себе, не самое приятное, но это называется исправление. Что такое в нашем мире вознаграждение? То, что я зарабатываю, я чувствую в моих келих, что я заработал, я сделал. А в духовном, если мы объясним это понятие, то вознаграждение — это в наших глазах будет называться наказанием. Будет называться наказанием. И так далее. Иначе говоря, в духовном мы с такой легкостью определяем по видению наших глаз. А если мы идем по внутреннему видению и соотносим все причины с высшей силой, тогда уже объяснение несколько иное. На каждое определение слова, действия, которое происходит с нами. И здесь, в этой статье, то, что во время молитвы нужно распрямить ноги и покрыть голову, Ребе также дает очень хороший пример. Он говорит на странице 13 в главе Тханан, он говорит, видим поэтому, что основное, что, в чем человек должен стараться в работе, удостоиться свойства веры. Что такое вера? Чтобы прочувствовать, что есть бытие Творца. В нашем мире тоже называется, что я закрытыми глазами, без того, чтобы знать что-либо, даже в опасности, в темноте, насколько, чем темнее и опаснее, тем лучше, потому что я называюсь верующим. Видите, это абсолютно иначе. В духовном вера называется наоборот, все раскрывается, я чувствую величие Творца, и все может, и тогда я считается, что я верю. Это называется верить. У нас это называется знать, а не верить. То есть опять-таки мы сталкиваемся с определениями. Не зря Каббала — это наука обратная нашему животному разуму. Там все работает в соответствии с другими категориями. Почему? Потому что действительно мы не знаем, что такое быть в раскрытии Творца. Потому что мы учим в Тихе, в том, где Сверот, мы учим, что все проистекает за счет света, который создает кли, исправляет его, дает ему различные свойства от себя. То есть насколько кли готово проглотить, питать, спроецировать на себя свойства света, в соответствии с этим он может измениться. И насколько он изменится и поставит себя подобие со светом, он сможет больше наполниться светом и достичь состояния совершенства. Все зависит от света. Нет здесь вопроса веры, как мы видим в нашем мире, что света нет, но кли может насильно что-то сделать.
Мы учим наоборот. Без света нет кли, нет ничего, нет действительности. В соответствии со светом, наполняющим кли, передающим кли часть своих свойств, в соответствии с этим кли способны на что-то. Поэтому, теперь к нашим делам. Вера – это ощущение Творца. Ощущение, как в наших пяти органах чувств в нашем мире. Главное – это делится на моха и либо. Можно сказать, что, чтобы нам было понятнее, что это просто ощущение в зрении и слухе во всех органах чувств. Но в первую очередь зрение и слух. Зрение – это самое высокое, так же, как у нас, это самое высокое чувство. Более 90% информации, знания о жизни мы получаем через зрение, через чувство зрения. Если так, то все этапы, которые мы проходим во время подготовки, это для того, чтобы приобрести веру, для того, чтобы было у нас желание раскрытия Творца. Нет у нас желания к этому. Мы хотим все другие вещи, но раскрыть Творца мы не хотим. Почему? Раскрытие Творца принесет нам исправление, принесет нам нехорошую вещь для нашей природы, сделает нас ради отдачи. Поэтому наше желание ради получения противится этому. Не то чтобы Творец был скрыт, наша природа скрывает Творца. И поэтому, для того чтобы человек все-таки захотел раскрытие Творца, необходимо время подготовки. И это в течение лет. Человек приобретает различные впечатления от отсутствия раскрытия Творца. Это во время подготовки называется простое скрытие и двойное скрытие. Не просто простое или двойное, но мы чувствуем, насколько мы находимся в состоянии, насколько это ограничивает нас. И из этого мы постепенно приходим к возникновению желания. Рождается в нас сильное желание к тому, чтобы нам ничего не хотелось, кроме того, чтобы Творец нам раскрылся. Это называется болен любовью. Что кроме этого я ничего не хочу. Я чувствую, что это ключ к тому, чтобы решить все мои проблемы. Там все решения, все в этом. Творец раскроется, будет мне хорошо. Не раскроется, я не смогу больше терпеть. И если человек приходит к такому большому желанию раскрытия Творца, эгоистическому, просто ради собственных нужд, но только этого он хочет, и кроме этого ничего. Сказано, что есть у него желание для раскрытия, и тогда Творец раскрывается. И раскрытие Творца, как мы учим, из всего, что мы учим в психе и таз, раскрытие света исправляет кли. Поскольку пока свет не появится в кли, кли не может исправиться. Мы можем кричать, это ничего не поможет. Мы можем даже хотеть исправления, хотеть изменения. Но мы хотим только наполнение наших желаний. Раскрытие Творца – это причина всех изменений, всех исправлений. Это гарантия того, что мы идем по правильному пути. Поскольку тогда проявляются свойства, которые есть в свете, тогда мы можем усвоить эти свойства не так, как мы сейчас воображаем их себе. Все это как следствие раскрытия этой единственной силы, властвующей великой. И тогда мы сдаемся и действительно включаемся в него. Также особое определение Рав дает в статье, что такое гой и что такое еврей. Есть общий гой, как в общем, народы мира, как сказано, и есть еврей, иуди. Эти понятия гой и иуди, еврей, народа мира и Израиль, есть в материальном и духовном. И он говорит так, что поскольку есть у нас в нашем состоянии включение евреев и гоев, поскольку мы результат разбиения Адама решен, и до сих пор не исправили это разбиение, и находимся в смешении этих свойств, это то, что мы знаем из нашего обучения, и как следствие смешения, народ Израиля находится в изгнании среди народов мира, то есть внутри народа Израиля находится желание народов мира, и они властвуют над Израилем. Народ Израиля находится под влиянием гоев. Это то, что мы постепенно раскрываем, что в каждом из нас эго, рацион, желание получить властвует. И действительно управляет всеми искорками отдачи, маленькими даже, которыми есть в нас. Это называется изгнание, галут. И он говорит, что поскольку мы находимся в состоянии разбиения Адама Ришон в галуте, и наш гой властвует над нашим евреем, что делает наш гой над нашим евреем? Он говорит еврею, что еврей должен выполнять Тору и заповеди только потому, что Творец велел это. То есть ты не должен требовать раскрытия величия Творца. Ты не должен желать раскрытия Творца. Ты должен просто работать, как Творец велел. Просто сделай и все. Он не говорит, не занимайся ничем. Он говорит, нет, занимайся. Просто делай то, что на тебя возложено. Не приближайся к тому, чтобы быть сыном, как сказано, сыном твоему Творцу. Но будь как раб. Он сказал, сделай. Что такого низкого в этом? Низкое в этом в том, что человек не хочет чувствовать своего Творца, своего хозяина. Не хочет чувствовать, не хочет работать по причине слияния, подобия свойств. И что, собственно, остается ему? Он остается в своей природе. И природа Тева на иврите, это гематрия, слово Элоким, Творец. И как наша природа, мы не можем выйти из нашей природы, из нашей кожи, из нашего тела. Вся природа выполняет все, что велит Творец. Ибо и ясно, что все законы, которые мы раскрываем в нашем мире, химия, физика, биология и так далее, все это частные законы, общего закона, который называется природа, или Творец. Но что говорит тот гой, который в нас, тому еврею, который в нас, он говорит, выполняй законы природы. Творец велел, выполняй. То есть находить внутри природы. Как и вся природа. Почему он называется этим гой? Потому что он не говорит, что ты должен объединиться с Творцом, быть иуди, евреем, что ты должен быть особым, тем, что вся природа твоя поднимается и сливается с Творцом. Нет, он оставляет тебя, останавливает тебя. Как сказано, что вы называетесь людьми, и не народы мира называются людьми. Нет, он говорит, оставайся так, на своем животном уровне. И еврей говорит, иудей говорит, тот, который делает свои действия по причине величия Творца. По причине величия Творца он приходит к тому, что он не просто выполняет веление Творца, что это в гематрии Элоким, Творец, природа, но он приходит к тому, что он обслуживает Творца и по причине его величия. То есть он начинает увеличивать в себе человека, который в нем. В той мере, в которой он чувствует величие Творца, в нем рождается человек, уподобится Творцу, Адам на иврите, слово «доме» подобный. И это то, что относится к раскрытию веры и раскрытию Творца. Так что без раскрытия Творца, разумеется, кли без света не может измениться, не может исправиться, не может принять свойства света. То есть быть иуди, это тоже значит, что быть человеком можно только после того, как человеку достаивается раскрытие Творца. Поэтому наука Каббала по определению это раскрытие Творца творения в этом мире, это метод, как, оставаясь внутри своей природы, не оставаться внутри своей природы, но прийти к цели творения. И делать это путем веры. А вера — это раскрытие Творца. Задают вопрос Раву. Рав говорит, что я так сказал, что духовная оплата приходит как наказание? Нет. Я сказал, что она ощущается как наказание, потому что ты находишься в эгоистических желаниях. В соответствии с эгоистическими желаниями, то, что ты получаешь сейчас, скажем, сегодня, кажется, каждый день, кажется, есть розыгрыш лотереи. Скажем, сегодня, пятница сегодня, ты сегодня выигрываешь, ну, что ты, что скажем, какую-то машину особую. Даже не знаю. Как ребенок, которого приводят в магазин, и он начинает ходить с ума. Ну, допустим, выиграл. И что дальше? Если ты выиграешь, ты придешь в Йом Ришон учить Каббалу? В воскресенье. Для чего? Я тебя тоже пойму. Если бы я сейчас получил то, что я хочу, разве я пошел бы учить? Я прихожу, потому что я хочу чего-то. Может быть, ты нас любишь, неизвестно. Для чего ты пришел? Ты что-то хочешь, не достает тебе что-то. Если бы ты сейчас получил какой-то очень красивый подарок, не знаю что, который бы запутал тебя настолько, что... Что бы ты делал? Ты его был в плену наслаждения, которое получил в подарок, и не приходил бы сюда. То есть истинный подарок, истинная цель, ты бы не мог достичь ее, поскольку закрыли бы тебя каким-то наслаждением, животным. Действительно хорошим, я не скажу, что нет. Это называется награда или это называется наказание? Ты понял, это называется наказание, несмотря на то, что у тебя это называется награда. То есть наше определение, они действительно, не то что я говорю, что мы можем силой это изменить, но своей природой мы действуем в соответствии с этими правилами, и ничего не поможет нам.
Это абсолютно противоречит нашему разуму. Поэтому имеет смысл об этом говорить. Вопросы зала. Рав говорит, ты говоришь так. Каждый раз я достигаю какого-то духовного понятия или хотя бы внутреннего своего состояния, но духовного как следствие обучения, как следствие желания чего-то достичь. И каждый раз я вижу, что то, что я постигаю, и то, что я понимаю, все эти вещи, это неправильно относительно того состояния, которое я постиг. И я как бы понимаю, что в другом случае, начиная от этого момента и далее, я могу относиться к этому истинным образом, не так, как раньше это было в воображении, но относительно моей ступени, настоящей, сейчас дают мне дополнительное желание, дополнительную путаницу большую, и опять-таки я нахожусь в состоянии, когда я не могу определить, что это ложь или воображение, иллюзия. И так может продолжаться много раз. Это правильно. Это правильно. И у тебя правильное определение состояния. Но поскольку каждая душа имеет свою структуру, это не бесконечно. Это имеет предел. То есть ты получишь еще 1000 или 2000 раз такие состояния, но это рано или поздно это прекратится, потому что так гарантирует Творец. И когда ты войдешь после этого в духовное, то ты увидишь относительно высшей ступени, ты всегда не понимаешь ничего. Ты выглядишь как глупец. И не может быть иначе, потому что каждая высшая ступень больше, как в желании, так и в постижении, и по свойствам настолько, что все, что ты постиг сегодня, это даже не может служить опорой, базой для постижения следующей ступени. Как мы учим, после Гальгальта приходит Ап. Что есть в Ап от Гальгальта? Немного сечения от Дали Дейтов Шут. Ап, который хочет достичь Гальгальта, у него есть только маленькое ощущение, что Гальгальта существует, но нет у него ничего от желания Гальгальта, от Дали Дейтов. Он не понимает, что это. Он не знает, что такое быть кетером. Он знает, что такое быть хохма. И это две соседние ступени. В духовном, настолько они огромны. И так на каждой ступени. Мы сейчас учим пятую часть. В субботу мы учим пятую часть. Ты не всегда приходишь в шаббат? Ну, может быть, случайно ты услышишь. И мы учим, что смена ступеней настолько, что Эн, ничего, ничто, переходит в они в сущие, так что не остается ничего другого. И Эн переходит в Эйн Соф, в состояние полнейшего слияния. И ты поймешь, что каждое следующее состояние, ты от него полностью, у тебя относительно него нет никаких килим. И так и должно быть. И в противном случае это не называется поднятие, это не называется приобретение нового экрана, потому что новый экран – это абсолютно другая природа. Мы этого не понимаем. Нам кажется, что духовно – это, ну, ступени. Ты начинаешь быть немножко мудрее, приобретаешь немножко другие свойства. Но каждый раз это настолько противоположно от предыдущей ступени на следующую, что невозможно это понять, это непостижимо. Это разница больше, чем между человеком и рыбками в аквариуме. Скажем, взрослый человек и новорожденный. Это большая разница. То есть мы в конечном итоге не владеем этими ступенями, потому что когда ты пытаешься овладеть ступенью, ты приобретаешь ее и становишься как она. Ты сливаешься с ней. Тогда все. Ты использовал все свои силы, и больше нечего тебе делать. Ты приходишь на более высокую ступень. Мы никогда не проглатываем, не приобретаем эти вещи. Но это только для того, чтобы приподнять нас в слияние с Творцом и не добавить власти над собой. Мы властвуем над природой, потому что мы приобретаем его природу, а не потому что начинаем быть хозяевами нашей природы. Но отвечая на твой вопрос, я скажу тебе, что эти состояния заданные, определенные. Их количество ими задано изначально, и каждая душа должна пройти их определенное количество. И у Бальсулама сказано, что каждая душа должна выработать определенное количество этих состояний, и тогда она входит в духовную. И также в духовном у него есть заданное определенное количество состояний, которые он должен пройти, и тогда он приходит к конечному исправлению. Естественно, что довольно простым и примитивным образом не следует это воспринимать как железное правило. Продолжается вопрос. И Рав говорит, то есть ты говоришь так, разница между духовным и материальным, что здесь я страдаю, а там я начинаю наслаждаться. И смотри, это тоже правильно, страдать или наслаждаться. Пусть будет так. Нет возможности объяснить, что это. Мы не понимаем, что есть жизнь в понятии жизнь. Это не гуманоиды, это просто нет слов. Вопросы зала. Разница в духовном между знанием и верой. Вера – это проявление духовного, которое дает это проявление, дает силы уподобиться ему. И от того, что я уподобляюсь ему, исправляю себя, становлюсь тождественен ему, из твоих действий познаю тебя, из исправлений, которые я сделал по его проявлению, во мне проявляются его святые имена. Допустим, что значит Авраам, Ицхак, Яков? Это экраны и действия ради отдачи по отношению к Творцу. И из того, что производятся действия ради отдачи, он говорит, вот, я становлюсь подобным Творцу по этому действию. И по этому действию я могу сказать, что я сейчас познаю Творца, и Творец отдает так, как я. Может быть, в миллион раз больше, но поэтому я могу его уже познать. В этой мере я могу его уже познать. Но не более того. Это означает, из твоих действий познаю тебя. А свет, который проявляется, свет Хасадим в облачении Хохма, или это называется знание, свет слияния. То есть вера, легче всего определить веру как силу исправления, а знание как следствие этого, когда кли уже исправлено и производит действие по подобию действия Творца. И от этого есть у него познание. И познание, это, как сказано, и познал Адам Еву. Это слияние. Поэтому нужно сначала сделать исправление. А сделать исправление можно после того, когда человек достигает состояния веры, постигает духовное. Тогда, когда человек постигает его, он уже может получить от него силы, упраздняет себя, приезжает себя относительно него и получает экран. То есть сначала вера, потом знание. Вопросы зала. Вопрос по тексту. Возвращаемся к статье и учим порядок духовной работы на примере материальных примеров, где есть только материальное наслаждение, называемое в зоре маленькие искры. То есть очень маленький свет, который смог проникнуть в наш мир, несмотря на цинцум алиф. И мы все находимся под воздействием решение Малхумира Бесконечности, которая сказала, запрещено получать любой свет, которая исторгла его и сказала, что никогда не будет его получать в будущем. И это ограничение, перейдя которое она разбилась, возникли клипот, нечистые силы. И из них же произошли в том числе очень маленькие искры света, которые попали в наш мир. Поэтому клипа притягивает. И мы находимся не в духовном, но в материальном. То есть мы должны представить состояние так. Есть состояние, называемое Эйн-Соф, мир бесконечности. Под ним мир Адам Кадмон. И этот мир — это как бы система, которая переводит мир бесконечности в 5 видов Келим, в 5 видов Орот. Кетр Хухмабина Зарампин Матхуд и Нефиш Руах Нешама Хая Ехида. И после мира Адам Кадмон есть у нас также система мира Ацилут, которая распоряжается и управляет всем, что есть под ней. Это то, что решено в мире бесконечности. И после этого программируется, рассчитывается в мире Адам Кадмон, что должно быть кли, состояние, состоящее из 5 видов келим, наполненное 5 видами светов, это именно то состояние, которое задумано как творение, и мир Абсолют выполняет это, производит это в действии. И под миром Абсолют есть миры Бия, Дегдуша, то есть система чистых миров. А с левой стороны есть миры Бия де Тума, нечистые миры. То есть миры, действительно миры, Брия и Цира, Асия, чистые и нечистые. И между этими мирами, чистыми и нечистыми, находится Нешама. Всех. И человек поднимается в мир Ацилут из миров Бия по мере самоисправления, а под миром, мирами бия, находится переход, так называемый махсом, как бы стена между мирами бия и нашим миром, который находится под мирами бия, и мы находимся в нашем мире здесь под мирами бия де тума, нечистыми мирами, которые нас подпитывают. Миры, нечистые миры бия, они дают нам немного свечения в наших эгоистических келим, там большие эгоистические келим, и свечение, которое в них есть, это свет. Не то, что действительно свет, но маленькие света. У нас же еще меньше, чем в мирах бия нечистых сил. Наша кли – это очень маленькая эгоистическая кли, и поэтому свет, который в него попадает, это маленькая искра, которая дает человеку жить и наслаждаться, и тому, что тем видам жизни, которые находятся под человеком, растения, животные, это тоже дает ему жизнь. Это называется искусственная жизнь. Но здесь же света нет, это очень маленькое свечение, поэтому это называется искусственная жизнь, которая не подобна отдаче, действию света, истинному действию света. Поэтому он говорит, что пока что здесь, в нашем мире, где мы находимся под мирами бия де тума, мы можем учить, что такое действие получения ради получения и отдача ради получения. То есть, все, что я делаю, я хочу наслаждаться от этого. Это значит ради получения. Но для того, чтобы наслаждаться, мне иногда требуется что-то отдать. И в обмен на это наслаждаться. И, как правило, я хочу только получать и наслаждаться прямым образом. Но отдавать, то есть отдавать ради это не настолько приятно. Это учим от общества. Скажем, дети этого не понимают. Но человек, когда взрослеет, он видит, что таким образом он видит больше обманывает других. И в таком, при таком мудрствовании немного заработать больше. То есть мы включаем телевизор, мы все слышим, что все кричат о пользе общества, но мы знаем, что все это ложь. И так весь мир. Поэтому это называется ложь. То, что человек как бы говорит ради отдачи, это все ради получения. Но учим от этого, по меньшей мере, то, что от того, что дают, можно заработать. Есть такой особый трюк. И это есть как следствие смешения между душа и клипа. Если бы не было шверы, если бы части душа не вошли в эгоистический килим, то они бы не могли бы понять, что за счет отдачи можно что-то заработать для себя, для получения. И мы видим, как люди зарабатывают этим. То есть вся наша, весь наш опыт. Ты идешь работать, идешь за счет того, что ты что-то даешь хозяину, ты его любишь, ты хочешь сделать ему хорошее, если от любви, и ты получаешь от него деньги, возвращаешься домой. Так где этот, что это за трюк? Как такое может быть? Это может быть только как следствие разбиения, потому что у животных и растений такого не было. Нет, такого быть не может. Они не понимают этого. Вся природа, кроме человека, у нее нету искры отдачи, поэтому она не должна исправлять себя. И только мы, поскольку в нашей природе это изначально задано, даже в нашем мире, мы можем от этого учить, что такое немного прочувствовать отдачу, за счет которой можно заработать. Если бы не эти искры, то мы бы были абсолютно как животные во всем. Так мы делаемся принадлежим больше природе хай. То есть и действия, которые человек производит, не важно, что это ради себя, ради получения, но каждый раз он за счет них он растет, потому что он видит, что за счет них можно больше заработать. Кто такой богатый человек, который обеспечивает работой миллион человек и получает от них пользу? А кто, что такое ограниченный человек, который может немного дать, немного получить, немного дать, немного получить? Скажем, тот, кто работает на стройке, он приходит, отрабатывает свои часы, потом он говорит: оставьте меня, я больше не хочу никого видеть, возвращаюсь домой. А человек, который берет много денег, много людей, разделяет их, дает им разные поручения, это большой человек. Думаю, правильное использование искр отдачи в нашем мире развивает человека. То есть в нашем обществе мы это учим иначе. В нашем обществе мы хотим учить, что есть искра отдачи, и я могу за счет них связаться с другими людьми, и могу в этих контактах видеть, что я зарабатываю духовно, приобретаю духовно. Я уже начинаю использовать эти искры отдачи не как обычный человек, который зарабатывает больше, как животное. Это просто приподнимает его над уровнем животного в нашем мире. Но я вижу целевое использование этих килим отдачи, которые упали как следствие разбиения сосудов, и за счет правильного их использования я могу дойти до состояния, когда я уподоблюсь Творцу.
То есть то, что я сейчас начинаю понимать, что можно заработать чем-то через искры отдачи духовного. Что такое духовное, что такое материальное? Разница очень простая. Теперь я нахожусь в состоянии, когда есть у меня искра отдачи и получение, и искры получения властвуют надо мной, и даже искры отдачи я использую для получения. И в духовном раскрытии Творца означает, что у меня есть сила властвовать над силами отдачи и получения. То есть центр тяжести меняется. Я начинаю использовать желание получить ради желания отдавать. И не сейчас, когда сейчас я использую желание отдавать ради получать. Если я увижу его не в простом или не в двойном и даже в простом скрытии, но каким-то минимальным раскрытием, я тогда смогу властвовать над искрами отдачи и получение. Это бросает нас, дает нам расчеты совершенно иные. Все, весь мой взгляд на мир меняется, мое зрение меняется, поскольку человек — это желание, и все вокруг этого желания — это только вспомогательная система для этого желания. И если мое желание, оно в получающих килим, это одна природа, и в отдающих килим это совершенно другая природа, и все системы работают совершенно иначе. Это чудо, насколько эта вещь, насколько наш разум, он ничего не стоит. Все желание получить, все немедленно начинает работать ради нового желания. Человек — это желание, как вся природа. Поэтому, до того, как входит желание отдавать, называется животное, как вся природа. И после этого, когда начинается переход от получающих к отдающим килим, тогда он называется человеком, Адам. И это и тогда он совсем не такой, какой был раньше, просто наоборот. И никто не может понять это, никто не видит, никто это не чувствует, только в нем это происходит. задают вопрос Раву. Ты говоришь, что есть слишком много слов у нас в словаре, и поэтому проблема у нас ориентироваться в этом. Правда? Начни не только это. Как мы говорили сегодня, есть словарь. Как сказать? Толковый словарь. То есть слово, и потом объясняют ее, что это за слово. И Раву подсказывает, как называется толковый словарь на иврите. Рау говорит, что смотри, мы сегодня говорили о таком словаре. Наказание это так и так, награда это так и так. Это тоже не в соответствии с нашим предыдущим словарем, скажем, в соответствии с определением слова Милон. Словарь. То есть начни писать такую тетрадку для себя. Ну, в чем вопрос? Как выйти из этой путаницы, что есть много наименований? Но, может быть, написано где-то? Нет. Каждый должен такое написать для себя. Ничего не поможет. Это также входит в понятие усилия написать. Еще кто-то что-то хочет спросить? Задают вопрос. Ты говоришь так, мы сейчас находимся, так как я сказал, ниже левой линии в нашем мире, даже ниже клипот. И мы пытаемся делать различные действия. Мне не очень понятно, что я делаю, какие действия. Иногда мы даже забываем о цели, намерении, даже если не забываем, то что в принципе у нас за цели, намерения? Как все наши усилия, когда мы говорим, что это усилия и действия, и действуют на нас, и от этого зависит наше продвижение, и наши усилия это в обществе, в группе, все-таки дано нам какое-то пространство, в котором мы можем действовать. Скажем, я действую тут, выбор группы, книги, во время учебы я действительно думаю о цели, к чему я хочу прийти. То есть я делаю усилия в пространстве, которое эффективно, которое ведет меня к продвижению. Так, в результате этого состояния потом я прихожу к какой-то высшей системе, так это усилие приходит к какой-то высшей системе, там где делают расчет, что столько, сколько ты сделал, сколько я сделал, сколько я трудился, как это приходит, как это определяет мое новое состояние, мое будущее, в этом вопрос. Нет нескольких систем. Структура, она единая структура. Мы даже сейчас находимся в Эйн Сов, в бесконечности. И неважно, нахожусь ли я сейчас ниже всех миров. В любом случае, так как я действую, все остальные ступени, все остальные миры, все мои состояния, они между мной и Эйн Сов. Как сферы, одна внутри другой, как оболочки луковицы. Не важно, что я нахожусь в удалении от Творца. Что значит удаление? Что насколько я работаю в моем сердце, это все-таки приходит к Эйн Сов. В той же системе. К духовному. Но то, что я сейчас действую, то я действую в размере, в силе, как маленький ребенок по отношению к обществу, в котором он находится, по сравнению с взрослым человеком, который тоже действует по отношению к обществу, где он находится. Есть разница между тем, что может дать младенец, и что может дать взрослый человек. Младенец, он отменяется перед обществом. Нет разницы между тем, где я нахожусь, ниже Максом, выше Максома, на каких-то духовных ступенях. Действие в моем сердце, даже животное действие, как Бааля Салам пишет о кибуцниках в Негеве, которые хотят, чтобы был дождь. Нет у них в голове ни Творца, никакой божественной системы, ничего. Просто хотят дождь, чтобы выращивать свиней. То есть делай себе, значит, себе картину, удаленную полностью от всего, что ты себе представляешь, неважно. Это в любом случае, это относится к той же системе. И вызывается в том же источнике отношение к нам. То есть я сейчас нахожусь в желании получать, и ничего мне не нужно, кроме того, чтобы получать. И я нахожусь здесь, чтобы получить что-то, и я излучаю всему миру страх выйти из этого мира, неважно. Самые материалистические мысли. После клипот, после всех этих облачений, после всех этих луковиц, как сказано, все-таки это все поднимается туда и возвращается ко мне теми же путями, только в большем удалении, И то, что ты видишь, что мы кричим, как младенцы, что мы не знаем, о чем младенец кричит, как маленький ребенок кричит, пока не... Но дают ему то, что хорошо для него, а не то, о чем он кричит, так и мы. Наши молитвы, скажем, они переходят Махсом, входят в духовный мир, и в духовном поднимаются в мир Ацилут, Ацилут Вейнсов. И наши молитвы, несмотря на то, что я кричу, дай мне заработать, не знаю что, выиграть лотерею, это возвращается ко мне, так что я получаю обратное. Как мы говорили, что такое плата и что такое наказание. То есть наши молитвы приходят к нам в форме обратной тому, о чем мы кричим. Как мать, которая знает, что хорошо для ее младенца, и дает ему в соответствии с его потребностями то, что ему необходимо, но не то, что ему хочется. Так и мы работаем. И надо принять внимание, что мы находимся перед той же системой и в той же связи, что я, Творец, нахожусь с вами в вашей нечистоте, я, Творец, не меняюсь. Все то же самое. Разница в ощущении человека, в исправлении человека по отношению к Творцу. И не то, что со стороны Творца есть тут есть какие-то разные системы. Это очень хороший вопрос, и необходимо это принять во внимание. Это дает важность любому состоянию, в котором человек находится. И также дает важность тому, что насколько человек все-таки пытается делать усилия, пытается приблизиться, он этим самым отдает намного больше тому, что находится свыше. Как и ребенок, который может таким образом влиять на общество. Есть еще вопросы? Я вижу, то есть, я хочу, чтобы спрашивали новые, не те, которые все время прыгают. Еще вопрос задают? Рафа говорит, какие слова ты хочешь, чтобы я придумал, чтобы показать тебе, что будущее, настоящее, прошлое находится теперь вместе в это мгновение. Нет такого, что человек думает и немедленно это выполняется в тот момент, когда он думает. Это то, что ты объединяешься с Творцом, и Творец, он причина. того, что ты думаешь, то есть он причина того, что приходит к тебе, то, что ман поднимается от тебя, и то, что ман спускается к тебе, и он причина того, что ты почувствуешь после этого действия, в той мере, в которой ты объединяешься с ним, ты удостаиваешься корня. И нет здесь тогда причины и следствия, но в той же точке ты чувствуешь каплю слияния, объединения, единения. И нет тут разделения на причины и следствия. Ты удостоился прийти к причине. Это все. И тогда нет у тебя будущего, настоящего и прошлого. Ты можешь сказать, да, но как я чувствую, что я меняюсь? Я прилепился к какому-то состоянию, я остановил фильм, я вижу только одну картину, и все. Или я здесь... движение. Если есть движение, то снова есть в той мере, в которой я прилепился к нему, к Творцу, в той мере нет у меня времени. И насколько я иду добавить к слиянию, то я увеличиваю того, что все происходит вместе. Это вопрос ступени, поэтому это называется ступень. Свойства, что в них ты находишься, в источнике, что ты вернулся к корню. Еще вопрос задают? Спрашиваешь так, человек находится в разных состояниях. Даже человек, который не занимается духовным. Наркотики и все такие вещи, самые ужасные. Человек, который находится в духовном, проходит состояние еще больше. Он чувствует это, он находится в сознании, он чувствует, что кидает его из конца в конец. Написано, что после того, как человек умирает, то кидают его тело, дают ему исправление молитвы и кидают его из конца в конец мира. Есть такие ненормальные, что человек под землей там движется, что его где-то там закопали где-нибудь в Румынии, и он прибывает в землю Израиля. Может быть, румыны не прибывают. Это то, что называется кавакила, то, что человека кидают из конца в конец в крайнее самое состояние. И ты спрашиваешь, что же в этом случае сохраняет человека, чтобы он не потерялся? Ты видишь, насколько ты думаешь, что ты своими силами властвуешь над своей природой, над своим состоянием. У тебя есть иллюзия, что я мужчина, я сильный. Это находится в нас, что я властвую. Если я теряю власть, то это просто... Каждый раз я даю пример от себя. Почему? Я хочу обучиться вас учиться из жизни. Что когда у меня были больные легкие, и сказали мне сделать операцию, прежде всего я 2 недели ждал. И потом, когда положили меня на операционный стол, я мечтал, чтобы мне дали наконец наркоз и начали делать операцию, чтобы я наконец избавился от моей проблемы. Не было у меня никакого страха, что сейчас меня усыпят и начнут делать то, что они хотят, потому что эта вещь спасает мою жизнь. До сих пор нет у нас такого ощущения. Это то, что мы говорили, что у нас нам не хватает веры, не хватает ощущения Творца, ощущения лечащего. Поэтому пока не почувствуешь его, ты будешь все время заботиться о том, чтобы не потерять власть и управление. И те состояния, которые ты проходишь в отсутствии знания будут проходить над тобой очень тяжело. И в конце концов, после некоторых ударов, я тебе гарантирую, что будут, после этого ты начнешь относиться к ним с пониманием и потом с любовью, потому что именно в таких случаях ты почувствуешь, что ты находишься в его власти, что он работает над тобой. И что ты, и когда ты начнешь относиться к этому с любовью, ты начнешь чувствовать, насколько он любит тебя. И потом начнешь хотеть, после того, как начнешь любить и хотеть и чувствовать, как он работает над тобой, ты начнешь чувствовать, что он делает над тобой. Не просто это называется работа Творца, а вот это Шем, не работа человека. Каббала — это работа Творца. Ты начнешь изучать у него его действия, и после этого начнешь действовать, делать сам. И тогда ты действительно будешь властвующим над собой, и не так, как ты теперь думаешь, что ты властвуешь. Теперь это иллюзия 100%. Тогда это будет действительно 100% власть. После того, как ты чувствуешь, когда ты знаком со всеми действиями, которыми Творец делает над тобой.
Я тебе говорю, чувство это очень приходящее. Я тебя видел один раз, смеешься, другой раз плачешь. Он говорит, ты преподаешь людям, у которых есть религиозная база. Как ты можешь объяснить им, что такое Каббала, что это не против религии? Это невозможно объяснить. Может быть, ты сможешь им рационально объяснить, и постепенно, с течением лет, это выяснится. Но, как мы говорим, что если у человека пока еще нет искр отдачи свыше, он не сможет понять вообще, что кто-то стремится к духовному. Он просто будет против. Будет против, поэтому как религиозные, так и нерелигиозные, те, которые не стремятся к духовному, не стремятся к Каббале, которые удовлетворены, перед которыми которые не задаются вопросом, в чем смысл моей жизни. У них есть вкус к жизни. Допустим, нужно выполнять заповеди. Тот, кто думает так, он рассуждает не из искры отдачи. Поэтому не о чем с ними говорить, и лучше вообще не говорить. И поэтому я не пытаюсь выразить себя перед религиозным сообществом. Я не против них, я живу среди них, но связи между нами нет. С их стороны, естественно, ненависть. С моей стороны, хорошие отношения. Я не могу ничего сделать, это природа. Поэтому я не думаю, что из этого что-то выйдет. Выйдет только одно, что тебя выгонят с работы, если ты там получаешь зарплату. Запрещено пытаться объяснить им, что такое Каббала, потому что они не нуждаются в ней. А Каббала только для тех, у кого есть готовность изменить свою природу. И это не относится к тому, большие это равы или маленькие, такие люди или другие, также нерелигиозные. Если у него пока еще нет никакой подготовки к этому, то он не в состоянии. Написано, Йосеф Каро, который написал Шулхан Арух, это огромный свод законов, и это сделано для того, чтобы тот, кто учит Каббалу, чтобы у него была возможность, вместо того, чтобы учить все гмарот, все законы, шас, он написал свои тома, Шулхан Арух, полное собрание сочинений. Так этот Йосеф Каро дремал на уроках Ари. Он не мог их... Он понимал, что это очень важно, но он не мог их воспринимать. Не мог учиться с интересом. Дремал. То есть у него еще не было такая пылающая точка. Но это уже что-то. А остальные, все те, кто, которые жили в Цфате, которые приезжали к Ари, когда он жил там, для того, чтобы проверить, насколько он знает Гмару, они делали ему такие примеры. Так должны принимать в расчет, что теперь между нерелигиозными есть то же самое. Есть люди, которые не в состоянии, просто не в состоянии это воспринять. И тоже буду дремать таким же образом, как Йосеф Каро. Они просто, если приходят, это не влечет. Нету внутри никакой реакции. Так это. Нужно их просто оставить и все. Мы после поговорим об этом. Я рекомендую ни с кем не говорить об этом, но только с теми, кто ощущает насущную потребность.